Тема дня.
Мы потребуем вытворить стабильную и перманентную подпору, чтобы эти люди сато могли сполагнуть.
Помощь должна быть постоянной и стабильной. Только так вы облегчите положение нуждающихся в поддержке людей. Только тогда с них начнет опадать стресс и затягиваться полученные душевные раны. Если же мы приедем и один раз дадим им то, что им необходимо, каждую неделю или каждый месяц, а потом уже никогда не появимся, то лишь усугубляем положение. Создаем неравноправие. Вдруг кто-то получает больше, а кто-то меньше. Матеушу Благе 30 лет. До того момента, как из обстреливаемых российскими ракетами украинских городов в Европу хлынул поток беженцев, Матеуш работал в строительной фирме, где бок о бок с ними трудилось множество выходцев из Украины.
Většina z nich prostě byla v roce 2014-2016 byli na Donbasu.
Большинство из них еще в 2014, когда, собственно говоря, началась эта война, а также в 2015-2016 были на Донбассе. Они уже знали, что такое война, и следили за происходящим. И естественно, что мы это обсуждали. В большой степени мы были уверены, что новое нападение произойдет.
Уважали о том, что это станет, что бы это не стало.
Однако никто из них не ожидал, что вооруженные столкновения на Донбассе перерастут в полномасштабную войну, которая охватит также и запад Украины.
Я сам был překvapený с того, что мы клуцы.
Я был очень удивлен, когда мне парни позвонили и говорили, что взрывы слышны в Ивано-Франковске. В этот момент я понял, что мы не можем сидеть сложа руки и необходимо начать что-то делать.
To mě překvapilo a tam jsem si říkal, že musíme okamžitě začít něco dělat.
Так и появилась группа, переправляющая гуманитарную помощь на сражающуюся с агрессором Украину.
Nejdřív jsme se nazvali na Facebooku humanitární koridor přímo na Ukrajinu, aby bylo lidem jasné, že
сначала в Facebook мы себя назвали просто гуманитарный коридор в Украину, чтобы сразу было ясно, куда собранная помощь конкретно доставляется. Дело в том, что сначала все возили грузы только на границу, никто не ехал дальше, не хотели или боялись. Мы тоже сначала боялись и первую неделю слушали чьи-то рекомендации и не совались дальше, но потом все-таки попробовали. Выяснилось, что военных действий в Закарпатье не ведется, что реальные бои идут в тысячи километров от нас. Постепенно мы все больше продлевали и продлевали маршрут, углубляли наш коридор, и сейчас уже ездим в Одессу, в сторону Николаева, разворачиваемся в 30 километрах от фронта.
Ездим до Николаева, а вытачиваем это 30 километров пред фронтом.
Интересно то, что все, кто сейчас работает в коридор УА, пришли помогать сами, никто их не искал и не выбирал. И еще, это очень молодая команда. Матеуш Благо среди них самый старший.
Загадкой до днешка мне, каким способом се объявили ве дверях.
До сих пор для меня загадка, как произошло, что когда было необходимо, в самые острые моменты, обязательно открывались двери и приходил человек, который был готов нам помочь. Причем всегда это были очень подготовленные, образованные люди с прекрасным знанием английского языка. Приходили люди, которым ничего не надо было объяснять и чему-то учить. Они всегда предлагали что-либо сверху необходимого. Сначала команда была очень большой, 40 человек, а сейчас осталось 12, но зато самых надежных. Кто-то из них сначала хотел работать только 2 недели. Это было маловато. А он вдруг взял и уволился со своей работы и остался с нами уже, например, 4 месяца. Кто-то даже прервал обучение в заграничном университете, хотя у него была стипендия и все шло успешно.
Моя стипендия сначала в Англии, а просто прерушить то.
Главная идея заключалась в том, чтобы коридор УА представлял собой надежную цепочку передачи собранной гуманитарной помощи, чтобы процесс шел быстро и без потерь. В первые недели ситуация на границе с Украиной была настолько сложные, что даже государственные структуры умудрялись терять целые доверху груженные фуры, рассказывает Матош Блага. Вдобавок, мало кто решался везти груз прямо на украинскую территорию. Кто-то не хотел, кого-то не пускали жены, фирмы не позволяли своим машинам пересекать границу, так как на территории военных действий теряла силу страховка, а пограничники, с другой стороны, не выпускали со стороны Украины мужчин-водителей. Для транспортировки гуманитарных грузов также необходим был официальный статус. Удивительно, рассказывает Матош Блага, но на украинской стороне дело шло гораздо быстрее, чем в Чехии. В родной стране, чтобы зарегистрировать организацию «Коридор УА», понадобилось 1.5 месяца. В Украине, благодаря полной цифровизации, процесс оформления документов для дочернего филиала занял только 2 дня. Причем наличие чешского офиса никто даже не требовал.
Сборковый склад в Праге. Мамы логистический центр на словенской границе.
Сегодня у нас есть склад по сбору гуманитарной помощи в Праге, логистический центр на границе в Словакии, есть главный склад в Бучаче, откуда грузы отсылаются непосредственно по назначению. Там размещено 4000 беженцев, которых опекаем именно мы. Там мы единственные, кто им доставляет помощь. Излишки гуманитарных грузов, которые невозможно использовать в Бучаче, мы отправляем финальную точку нашей цепочки, которая находится в Одессе. В этом конкретном регионе, в округе, благотворительные организации обеспечивают необходимыми вещами около 30 тысяч человек. Тут мы уже не способны полностью удовлетворить спрос, но хотя бы помогаем иным организациям. Из Одессы часть нашей гуманитарной помощи доставляется еще и в Николаев. В Бучаче работают наши ребята, в остальных точках помогают местные украинские добровольцы. Ну а в Одессе уже своя группа волонтеров.
В Бучаче мы свои властные, а в Одессе используем тех из тех остальных организаций.
То, что организация «Коридор УА», коридор для переправки гуманитарной помощи в воюющую Украину, удалось проложить так быстро, считает Матош Блага, во многом виноваты эмоции, захватившие всех, кто следил за ситуацией в Украине в канун и после начала полномасштабного вторжения российских войск. Эмоции – мотор всего дела, уверен Матош Блага.
Без тех эмоций мы бы якобы не ехали так рыхло.
Если бы не эмоции, то дело бы не шло так быстро. Без эмоций мы бы долго анализировали ситуацию, оценивали возможный риск и никогда бы так быстро не прочувствовали ситуацию. Если находящиеся под обстрелами люди способны абстрагироваться от опасности, которая никуда не девается, и продолжают жить и действовать, то почему не можем так же и мы?
Игноруй, а снажись просто и дал, так покуд можем они, так прецем можем и мы.
Ну а страх?
Рецепт, мой рецепт на то, чтобы человек не имел страх.
Мой рецепт против страха – не надо заглядывать слишком далеко вперед. Когда человек ответственно делает то, что задумал, то на рожон слишком-то не лезет. Мы понимаем, где мы нужнее всего, и нет необходимости без нужды подставляться. Мы же знаем, где и как обстреливают, где и сколько ракет упало вчера и сегодня. Если нас действительно не вынуждает ситуация, то мы ради нашего же дела не будем специально подставляться.
Не поставимся до прямого небезпечного, пока это не невыгнутельное. Немаме час на то, якобы, делать някакие улоги, проч се то дея, просто се то дея, потреба.
И думать о том, почему случилось то, что случилось, нам тоже некогда. Просто это происходит, и надо как-то с этим бороться. Минимизировать угрозу для здоровья и жизни людей. По поводу случившегося, я думаю, что еще хорошо, что это произошло с Украиной. Никто другой в Европе не смог бы дать такой отпор. В отличие от других постсоветских государств, свою историю Украина уже осмыслила и нашла необходимые ответы. Поэтому она и встала лицом к лицу с агрессором. Украина сделала выводы из совершенных в прошлом ошибок, в отличие от остальной Европы. И еще мне кажется, что люди в Украине воюют не потому, что в них вспыхнула ненависть к России. Если бы Россия не начала, то украинцам это абсолютно не нужно. Они воюют потому, что у этого народа существует нерасторжимая связь с их землей, их страной. Они ей гордятся, причем абсолютно по праву. Поэтому-то они способны так отстаивать свою страну. И я уверен, что все в результате завершится хорошо.
Они способны так одолевать, и я верю, что это допадет наконец хорошо.